Нам уже случалось вскользь упоминать о центре мира и о различных его символах, но следует вернуться к самой идее этого центра, занимающей наибольшее место во всех древних традициях, а также указать на некоторые из ее основных значений. У современных людей она уже не вызывает непосредственно тех образов, которые возникали у людей прежних эпох. Здесь, как и во всем, что касается символики, многое было забыто, а некоторые типы мышления стали, похоже, совершенно чуждыми большинству наших современников. Это следует особо отметить, потому что именно здесь царит полное и всеобщее непонимание. Центр есть, прежде всего, начало, исходная точка всех вещей, точка первопричины, без формы и размеров, стало быть, неделимое, а следовательно, единственно возможное изображение изначально единого. От него, через его проявление, произошло все остальное, точно так же, как единое производит все числа, что, однако, никоим образом не воздействует на его сущность и не изменяет ее. Здесь налицо полный параллелизм двух способов выражения, через геометрическую символику и символику числовую, так, что их можно употреблять совершенно одинаково и даже взаимозаменяемо. Не следует забывать, впрочем, что и в том, и в другом случае речь идет именно о символике. Арифметическое единство не есть единое метафизическое, оно всего лишь одно из его проявлений, но такое, в котором нет ничего произвольного, так как между тем и другим существует соотношение реальной аналогии. Оно то и позволяет транспонировать, переносить идею единого с количественного уровня на трансцендентальный. Так же обстоит дело и с идеей центра, она тоже поддается перенесению, посредством которого утрачивает чисто пространственный характер, теперь имеющий лишь значение символа. Центральная точка есть принцип, чистое бытие, а пространство, которое она наполняет своим излучением и которое существует лишь в силу этого излучения, да будет свет книги бытия, без чего оно было бы лишь отсутствием и небытием, это мир. В смысле его беспредельности, совокупность всех существ и всех состояний сущего, которые образуют универсальную проявленность. Простейшим изображением сформулированной нами идеи является точка в центре круга. Точка есть знак принципа, круг – символ мира. Невозможно зафиксировать временное происхождение этого изображения, так, как оно часто встречается на предметах доисторической эпохи. Несомненно, в нем нужно видеть прямое восхождение к изначальной традиции. Иногда точка бывает окружена несколькими концентрическими кругами, очевидно, изображающими различные состояния или степени проявленности. Они располагаются в соответствии с их иерархическим положением, определяемым большей или меньшей удаленностью от изначального принципа. Точка в центре круга воспринималась также, и с очень древних времен, как изображение Солнца, потому что последнее и в самом деле, на уровне физическом, есть центр или сердце мира. В этом значении оно дошло до наших дней, как общепринятый астрологический или астрономический знак Солнца. Может быть, именно поэтому большинство археологов повсюду, где они встречают этот символ, склонны придавать ему значение исключительно солярное, хотя в действительности он имеет смысл гораздо более обширный и глубокий. Они забывают или не знают, что с точки зрения древних традиций и само Солнце есть лишь символ, символ подлинного центра мира, которым является божественный принцип. Соотношение между центром и окружностью, или тем, что они, соответственно, олицетворяют, достаточно ясно обозначено уже тем, что окружность не могла бы существовать без своего центра, в то время как центр абсолютно независим от нее. Это соотношение может быть еще более четко и ясно изображено посредством лучей, исходящих из центра и достигающих окружности. Очевидно, количество таких лучей может изменяться, потому что реально их существует бесконечное множество, как и точек на окружности, являющихся их оконечностями. Однако на деле для изображений этого рода избирали числа, уже сами по себе обладающие особым символическим значением. Простейший его тип имеет всего 4 луча, разделяющих окружность на равные части, то есть 2 прямоугольных диаметра, образующих внутри этой окружности крест, рис. Второе. Это новое изображение имеет то же общее значение, что и первое, однако, здесь к нему добавляются некоторые дополняющие его вторичные значения. Окружность, если видеть в ней образ движения в определенном направлении, олицетворяет цикл проявлений, подобный космическим циклам индуистской доктрины, где их теория разработана очень тщательно. В этом случае части окружности, на которые разделяют ее оконечности креста, соответствуют различным периодам или фазам, на которые делится сам цикл. И подобное деление может рассматриваться, так сказать, в зависимости от протяженности циклов, о которых идет речь. Например, оставаясь на земном плане, мы имеем 4 главных времени суток, 4 лунных фазы, 4 времени года, а также, согласно традициям как Индии, так и Центральной Америки, так и греко-латинской античности, 4 века истории человечества. Мы здесь лишь вкратце говорим об этом, чтобы дать самое общее представление о значении данного символа, но изложенные соображения достаточно непосредственно связаны с темой дальнейшего исследования. Среди изображений с большим числом лучей мы должны особо упомянуть колеса или колеса со спицами, которые обычно их имеют по 6 или 8 рис. 3-4 кельтское колесо, образ которого очень устойчив на протяжении средневековья, может иметь любую из этих форм, и они же, особенно вторая, очень часто встречаются в Халдее и Ассирии, в Индии, где колесо именуется чакра, и Тибете. С другой стороны, есть родственное сходство между шестиспицевым колесом и хризмой, и отличие здесь состоит в том, что в последнем случае окружность, на которую опираются оконечности лучей, обычно не изображается. Итак, колесо, вовсе не будучи просто солярным символом, как это обычно утверждают в наше время, есть прежде всего символ мироздания, что было бы нетрудно понять. В символическом языке Индии постоянно говорится о колесе становления или колесе жизни, что полностью соответствует указанному значению. Говорится также и о колесе закона, а это выражение буддизм, наряду с другими, позаимствовал из более ранних доктрин, которые, по крайней мере у истоков, соотносятся с циклическими теориями. Нужно еще добавить, что зодиак также изображается в форме колеса, естественно, с 12 лучами, и что слово, обозначающее его на санскрите, значит буквально «колесо знаков». Его можно было бы перевести также и как «колесо чисел», в соответствии с первым смыслом слова «раши», обозначающего знаки зодиака 2. Кроме того, существует определенная взаимозависимость между колесом и различными цветочными символами. В иных случаях можно было бы даже говорить о подлинной равнозначности 3. Если речь идет о символическом цветке, таком, как лотос, лилия или роза 4, то его распускающийся бутон олицетворяет среди прочих, так как это символы с многообразными значениями, и в силу более чем понятного сходства разворачивания проявленности. Это расцветание есть излучение вокруг центра, поскольку и здесь также речь идет о центрированных изображениях, что и дает основание уподоблять их колесу 5. В индуистской традиции мир иногда изображается в форме лотоса, из центра которого поднимается Меру, священная гора, символизирующая полюс. Но возвратимся к значениям центра, потому что до сих пор мы излагали только первое, единственное из всех, то, где центр, есть образ принципа. Другой же состоит в том, что центр есть, в собственном смысле слова, средина, точка, равно удаленная от всех точек окружности и разделяющая всякий диаметр на две равные части. До сих пор мы рассматривали центр как приоритетный перед окружностью, которая не существует вне его излучения. Но теперь мы рассмотрим его в соотношении с реализованной окружностью. То есть речь идет о действии принципа в лоне творения. Средина между двумя оконечностями, олицетворяемыми противоположными точками окружностей, это место, где противостоящие тенденции оконечностей, так сказать, нейтрализуют друг друга и приходят в совершенное равновесие. Некоторые школы мусульманского эзотеризма, которые придают кресту огромное символическое значение, называют божественной стоянкой, Эл-Магаму-Илахой, Центр этого креста, определяемого как место, где соединяются все противоположности и разрешаются все противоречия. Особая идея, выражаемая здесь, это, стало быть, идея равновесия, образующая единое целое с идеей гармонии. Это не две различных идеи, но два аспекта одной. Есть у нее и третий аспект, подчеркнуто связанный с моралью, хотя могущий иметь и другие значения, и это идея справедливости. Через нее к сказанному нами можно присоединить платоновскую концепцию, согласно которой добродетель занимает срединное место между двумя крайними позициями. С точки же зрения гораздо более универсальной, дальневосточные традиции постоянно говорят о неизменяемой средине, точке, где проявляется действие неба. И согласно индуистской доктрине, в центре всякого человеческого существа, как и всякого состояния космической жизни, пребывает отблеск высшего принципа. Само же равновесие есть не что иное, как отражение, на уровне проявлений, абсолютной незыблемости принципа. Чтобы увидеть явление мира в этом новом свете, нужно представить себе окружность в движении вокруг центра, который один не участвует в нем. Само наименование колеса, рота, тотчас вызывает в воображении идею вращения, и это вращение есть образ постоянной переменчивости, которое есть удел всего проявленного. В таком движении есть лишь одна неподвижная и неизменная точка, и эта точка есть центр. А это возвращает нас к циклическим концепциям, о которых мы уже вскользь упоминали выше. Прохождение любого цикла, или вращение окружности, есть последовательность, будь то во временном или каком-либо ином аспекте. Неподвижность центра есть образ вечности, где все явления сосуществуют в совершенной единовременности. Окружность может вращаться только вокруг неподвижного центра. Точно так же, переменчивость, которая не удовлетворяется самой собой, необходимо предполагает принцип, пребывающий вне этой переменчивости. Это неподвижный двигатель Аристотеля, также изображаемый центром. Незыблемый принцип есть, стало быть, в то же самое время именно вследствие того, что все сущие, все изменяющиеся и движущиеся не имеют реальности, кроме как через него, и зависит только от него. То, что дает движению его первоначальный импульс, а также управляет им и направляет его, то, что дает ему закон, ибо сохранение порядка мироздания есть, в некотором роде, продолжение творческого акта. Он есть, согласно индуистскому выражению, внутренний распорядитель, антаримой, так, как он управляет всем изнутри, пребывая сам в наиболее глубинно внутренней точке, которая есть центр. Вместо вращения окружности вокруг центра можно представить также вращение сферы вокруг неподвижной оси, символическое значение его останется тем же. Вот почему изображения оси мира так многочисленны и так важны во всех древних традициях. Общий же их смысл, по сути, тождественен смыслу изображений центра мира, за исключением того, что первые более определенно указывают на роль неподвижного принципа по отношению к универсальной проявленности, чем на другие аспекты центра. Когда сфера, земная или небесная, совершает вращение вокруг своей оси, две точки на этой сфере остаются неподвижными, это полюса, которые являются оконечностями оси, или точками ее соприкосновения с поверхностью сферы. Вот почему идеи полюса есть еще один эквивалент идеи центра. Символика, связанная с полюсом и обретающая иногда очень сложные формы, также встречается во всех традициях и занимает там весьма значительное место. А если большая часть современных ученых этого не заметила, то вот еще одно доказательство полного отсутствия у них истинного понимания символов. Одной из самых поразительных фигур, концентрированно выражающих только что изложенные идеи, является свастика, рис. 5 и 6, которые, по сути своей, есть знак полюса. Впрочем, мы думаем, что в современной Европе до сих пор не знали ее истинного значения. Тщетно пытались объяснить этот символ с помощью самых фантастических теорий, доходили до того, что видели в нем схему первобытного приспособления для добывания огня. В действительности же, если он имеет иногда некоторое отношение к огню, то совсем по другим причинам. Чаще же всего свастику употребляли как солярный знак, каковым она могла становиться только случайно и косвенно. Мы могли бы повторить здесь то, что уже говорили выше по поводу колеса и точки в центре круга. Ближе всего к истине подходили те, кто рассматривал свастику как символ движения, но и такое истолкование еще недостаточно, так как речь идет не о любом движении, но о вращательном движении, совершаемом вокруг центра или неподвижной оси. И вот именно неподвижная точка является самым существенным элементом, с которым непосредственно соотносится рассматриваемый символ. Все остальные значения, которыми обладает то же изображение, производны от этого. Центр всему сообщает движение, а так как движение олицетворяет жизнь, свастика тем самым становится символом жизни или, точнее, животворности принципа в его отношении к космическому порядку. Если мы сравним свастику с изображением креста, вписанного в окружность, рис, второе, то заметим, что по глубинной сути, это два равнозначных символа. Но только в свастике вращение изображается не окружностью, а линиями, добавленными под прямым углом к оконечностям креста. Эти линии касательны к окружности и в соответствующих точках отмечают направление движения. А поскольку окружность олицетворяет мир, тот факт, что она, так сказать, подразумевается, ясно указывает, свастика есть изображение не мира, но действие принципа в мире 6. Если свастику соотносят с вращением сферы, например, небесной сферы вокруг своей оси, то нужно вообразить ее начертанной в экваториальном плане, и тогда центральная точка будет представлять собой проекцию оси на этот план, перпендикулярной по отношению к ней. Что до направления вращения, изображаемого рисунком, то его значение второстепенно. Встречаются обе представленные нами формы 7 и вовсе не нужно непременно усматривать здесь стремление как-либо противопоставить их 8. Мы хорошо знаем, что в некоторых странах и в некоторые эпохи возникали толки, сторонники которых сознательно придавали изображению направление, противоположное принятому в покидаемой ими среде, дабы внешним образом утвердить свой антагонизм. Но это нисколько не затрагивает основное значение символа, которое во всех случаях остается одним и тем же. Свастика далеко не только восточный символ, как полагают иногда. На самом же деле она широко распространена и встречается более или менее повсеместно, от Дальнего Востока до Дальнего Запада, потому что существует даже у некоторых индейских племен Северной Америки. В нынешнюю эпоху этот знак сохранился в основном в Индии, Центральной и Дальневосточной Азии, и, вероятно, только в этих регионах еще знают, что он означает, но даже в Европе он не исчез совсем. 9. В Литве и Курляндии крестьяне еще чертят его в своих домах. Разумеется, они уже не знают его значения и видят в нем лишь разновидность охранительного талисмана. Но особенно любопытно, что они называют его санскритским словом «свастика 10». В европейской древности мы встречаем этот знак, особенно у кельтов и в Дайлинской Греции 11. Также на Западе, как отметил Шарбонна Лассей 12, когда-то давно он был эмблемой Христа и в этом значении употребляется до самого конца средних веков. Подобно точке в центре крута и колесу, этот знак, бесспорно, восходит к доисторическим эпохам. Мы же со своей стороны, не колеблясь, видим в нем еще один из обломков изначальной традиции. Но мы указали еще не все значения центра, если он точка начала, исхождения, то он также и точка конца, завершения. Все исходят из нее, и все в нее возвращаются. Поскольку все явления существуют лишь благодаря действию принципа и никак иначе, то между ним и всем проявленным должна существовать постоянная связь, изображаемые лучами, которые соединяют в центре все точки окружности. Но эти лучи могут проходить в двух противоположных направлениях, вначале от центра к окружности, а затем обратно, от окружности к центру. Здесь налицо как бы две взаимодополняющие фазы, из которых первую олицетворяет центробежное движение, а вторую – центростремительное. Эти две фазы могут быть уподоблены фазам дыхания, согласно символике, с которой часто соотносятся индуистские доктрины. А с другой стороны, Здесь уместна еще одна, не менее примечательная аналогия с физиологической функцией сердца. В самом деле, кровь исходит из сердца, распространяется по всему организму, который она животворит, а затем вновь возвращается в сердце. Роль последнего как органического центра, стало быть, поистине несравненна и полностью соответствует идее центра, который мы должны представлять себе во всей полноте его значения. Все сущие, своим бытием обязанные принцип, сознательно или бессознательно стремится вернуться к нему. Эта тенденция возвращения к центру также имеет во всех традициях свое символическое олицетворение. Мы говорим о ритуальной ориентации, которая, собственно, указывает на духовный центр, видимый образ, собственно, центра мира. Ориентированность христианских церквей есть лишь частный случай общего правила и соотносится с той же идеей, общей для всех религий. В исламе такая ориентация, кибла, есть своего рода материализация, если можно так выразиться, стремление, ния, посредством которого все силы бытия должны быть направляемы к божественному принципу 13. Легко было бы найти и другие примеры. Можно было бы многое сказать по этому вопросу. Но у нас еще будет возможность к нему вернуться, вот почему в данный момент мы ограничимся лишь кратким указанием на символику центра. В конечном счете центр есть одновременно начало и конец всех вещей. Он есть, следовательно, согласно общеизвестной символике, альфа и омега. Даже больше, он есть начало, середина и конец. И эти три аспекта олицетворяются элементами односложного слова «аум», на которое Шарбонна Лассий указывает как на эмблему Христа и связь которого со свастикой среди знаков монастыря кармелитов в Лудене нам кажется очень знаменательной. В самом деле, этот символ гораздо более полный, чем альфа и омега, и способный наполняться смыслом, дающим ему возможность почти бесконечного раскрытия, является посредством одного из самых удивительных соответствий, общим для древнеиндуистской традиции и христианского эзотеризма средних веков. И в том, и в другом случае он равным образом и по определению является символом слова, который и есть подлинный центр мира.